перед нами стихотворение несколько необычное, не в том ключе, к которому мы привыкли. Хотя это из того же 9-го тома. Я должен вам сказать, что надо крепко подумать о том смысле образов, которые обрисованы в этом стихотворении. Оно не такое большое, но называется «Баллада». Баллада о двух женихах. Что именно хочет нам сказать Ориц Виллимберг? Я думаю, что здесь несколько разных пластов смысла. Это действительно может быть повествование о каком-то определенном событии, которому он был свидетелем. Это может быть о том, о трагедии, которая встречалась в еврейской жизни в конце 19-го, в начале 20 века. И этого может быть более общий трагический смысл, о котором каждому стоит подумать. Я думаю, что каждый может его понять несколько по-своему. Я прочту стихотворение, потом, может быть, можно будет об этом еще поговорить. Баллада о шней хатаним. Баганам лавлев. פועם לב, כואב לב. בעלמות מזמרות שיר כלולות חברתן. שור ושור, לבן צום כלפני החופה, יושב בין רעב לבובי מחתן, וגורל יום מחר עוד כחרב בנדן. אחד יש עצוב פה, אחד פה כאוב. והוא החתן שצריך לקדש בטבעת זהב קידושי הכיסוף הנאווה בנשים, אך לא יקדש. יקדשן האחר, והלילה יסיס, חתן על קלה, פה לפה יעסיס, ולא הוא הנכון. אדם שיבר כוס, ורמסה כבזדון, וכל קרועי כלולות וכלי זמר ברון, יתקתק כל הלילה ההוא השעון. ובה הירח, לא קראו לכלולות, לחלון הבית ההוא, הוא מוגף. וייסט משם אז ויבוא לחלון, בית שיש בו בימה ועוגב, ושם עומד הוא הפוחר את ידיו. Это лирическое стихотворение, которое наиболее таком простом смысле рассказывает нам о том, что вот будет свадьба. И, естественно, там сидит жених. Но есть еще один человек, тот, который должен быть суженый, но он не будет венчаться. И они расходятся. Один со своей невестой, которая будет радоваться ею всю ночь. А другой в другой дом. Что за дом? Здесь есть 2-3 намека. Я еще раз говорю, эти намеки могут нас привести просто к описанию чего-то того, что когда-то было. Намеки о том, что речь идет о церкви. там алтарь, там орган, имеется в виду не православная церковь, не православная церковь, а та область, в которой вырос улица Вигненберга, католический костер. И там он, то есть тот суженый, который должен был быть женихом, но он не жених. И он там ломает себе руки или скрещивает руки. Можно так перевести, можно иначе. Что это такое? Что это такое? Нет, я неспроста говорю, что скрещивает тоже может быть, потому что есть у этого несколько смыслов. Что это? Это трагедия, баллада действительно о двух женихах. И все. Или это трагедия целого народа, часть которого освящает свою еврейскую жизнь, и она есть та свадьба, продолжение рода, а часть, которая уходит, не потому что они недостаточно талантливые или красивые, но вот не выходит как-то, и они уходят. Может быть, и это тоже только очень отдаленный намек, улица Вигненберг по-настоящему здесь описывает свое впечатление от вида распятого, который был евреем, который хотел что-то привнести в еврейскую жизнь, но нашел себя совсем в другом месте. И там нет никаких свадеб, потому что там самое высокое, самое святое, это как раз монашество. И поэтому скрещивает руки, ломает руки, распинает, да, как-то, вот о чем речь? Это какой-то исторический образ той идеи, которая родилась, но не дошла до своего, до настоящего смысла еврейского. У него это есть в других стихах. Это речь о еврейском народе, о тех евреев, которые оставили, о том же Гейне, который оставил еврейский народ. Его можно было бы видеть в церкви, в костеле, но не в том святом месте, в котором он родился, и для которого он был сужен. Или речь идет только о трагедии, лирической трагедии двух женихов. Это каждый может решить для себя. Я хочу сейчас, чтобы мы прошлись по всему стихотворению и перевели его строчка за строчкой. Баллада о шней хатаним, баллада о двух женихах.
По-моему, это единственное, что
я безошибочно понимаю. Баган хамелав лев, поэм лев, коев лев. В цветущем саду бьется сердце, болит сердце. Валамот мизамрот, шир клулот хавертан. И девушки напевают песнь венчания подруги их, или их подруги. Что они там поют? Видите, тут двоеточие. Шуру-шур. Левенцом, килифней хахупа. Шуру-шур — это гляньте-гляньте. Да, есть здесь такая знаменитая сионистская песня. Шуру-габиту-уре-у.
глядите, смотрите и видите. Вот какие наши поля и так далее. Шуру, абитуру, мага, доля, йомазе и так далее. И так далее. Лашур, шуру, это глядеть, это древний библейский глагол. И, естественно, тот, у кого есть ассоциация, шура, да, как человек смотрит, прямым, да, прямой линией. Шура – это линия, да, как бы прямой линии, то есть самая короткая от смотрящего до его цели, до объекта. Вот это шуру, именно шуру. Шуру-шур – левенцом, бледный от поста. Левен – это лаван, да, левенцом – это как бы смехут. Да, третья строчка. Гляньте, гляньте, двоеточие, бледный от поста. И лихная хупа, ибо перед хупой. Я хочу сказать, я для себя перевел хупой. По-моему, это правильно, мы об этом говорили, да? Можно, конечно, можно сказать, перед свадебным балдахином. Или перед свадебным, но хупа это уже, да, это уже понятно. И поэтому, гляньте, гляньте, бледный от поста, ибо перед хупой. Следующая строчка. Йошев бен Раим левувия мехатан. Сидит между друзей сердечных жених. Сколько раз здесь есть сердце? Видели? Ган мелавлев. Тоже лев-лев. Хотя я перевел цветущий, так оно должно быть. Но цветущий это как будто бы цветок бьется и выбивается из своего бутона. Да, поэтому называется мелавлев. И потом Ахим Левувим. Есть поэм Лев, есть Коев Лев. Лев, 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 столько раз. Это очень сердечная баллада. Йошев бейн Раим Левувим Ахатан сидит между друзей сердечных жених. Вегораль йом махар от кахерер бенедан. И судьба завтрашнего дня еще как меч в ножнах. То есть он еще не знает, как все выйдет. Сегодня он еще только жених, а завтра будет уже в другом статусе, совсем другая жизнь. Я хочу только обратить внимание, что слово «гораль» можно перевести еще и как «жребий». Да? Потому что как бы судьба определяется жребием. Она в этом случае непредсказуемо. И так же, как непредсказуемо, какой жребий выпадет, так непредсказуемо, какова будет судьба. Поэтому на русский язык то же самое слово «гораль» переводится и как «судьба», и как «жребий». Само слово, должен вам сказать, не еврейское, вообще, а как видно, персидское. Как видно, персидская, потому что я могу проверить, но, по-моему, первый раз написано именно в Мегилат Эстер. Вейпиль пур гу гагораль. Пур и гораль, по-моему, оба это не еврейские слова. Потом есть уже еврейский глагол, сделанный из него, лягриль. Да, то есть бросить жребий или выиграть что-то. Но это не изначально. Не изначально.
То есть там более ранних текстов.
Я не проверял специально.
Понятие.
Пур тоже персидское слово, да. Понятие. Я не проверял специально.
Нет. А существует ли в более древнем иврите?
Вот я потому и говорю, я специально не проверял. Может быть, но надо сказать, что есть слово. Некоторые ивритские тексты, даже в Святом Писании, которые тоже перекликаются с персидским языком, так как персидская держава была недалеко от нас. И поэтому у пророков тоже могут быть персидские, так как арамейские слова, так и персидские слова.
Вот,
нет, нет, в Торе, и в Торе есть, да. Есть в Торе тоже гораль. Да, извините, есть, да. Гораль, да, это когда речь идет о жребии в Йом-Кипур. Гораль. Мне кажется так, я еще раз проверю.
Но другого слова...
Но это не... тоже может быть.
Но другого слова не существует.
Нет,
в евреи,
нет,
более
нет, древнего. Нет, нет.
То есть мы не знаем.
А нет. Мы поехали.
Да. Это чаша. Не знаю.
Это вообще как скандинавская.
Да. Следующая строфа. Эхад еш ацув по. Эхад по кауф. Один есть грустный здесь. Один здесь болеет. То есть которому больно. Вегу хехатан шецарих лекадеш. И он тот жених, который должен и тут либо освятить, это будет точный перевод, но по-русски не говорят, либо обручить.
Да? Благословить тоже?
Нет, лекадеш это не благословить ни в коем случае. Леварех это благословить. Лекадеш это не благословить. Лекадеш это освятить, это совершенно точно, либо, может быть, обручить.
Ага.
Да. Бетабада. Как хотите, я вам говорю и то, и другое. Я смысл обручить, на иврите освятить.
Нет, напомню.
А дальше?
Дальше.
И он тот
жених, который должен освятить или обручить. Дальше, следующая строчка. Бетабаат загар кидушея кисуф. Кольцом золотым венчание в обручить кольцом золотым кидушея кисуф это венчание стремлений. Кидушим это венчание. Да? Да. Кисуф кисуфим это стремление, вожделение, надежды. Мы об этом много раз уже говорили. Надежд, но стремлений. Лучше, наиболее близкое это стремление. Это кисуфи. Хотя это может быть и надежда, даже это может быть...
Желание.
Желание это...
Стремление.
Да, это уже дальше, да. Стремиться... вожделеть. Ханава банашим. Ах, логика, да. Прекрасную из женщин. То есть, для него прекрасная из женщин это стремление. Да? Кисуф. Он стремится к ней. И вообще-то это стремление должно было реализоваться. Но не обручит, не обвенчает, не освятит.
То есть если обручает, то не обручится.
С ней, да. Но ее обручить как бы ей кольцо, только ей кольцо и на палец. Прекрасную, ханаабаба нашим, это прекрасную из женщин, троеточие, но не посвятит или обвенчает, или обручит.
Я прерву Зеева и скажу, что это замечательный рифм, лекадеш и гикадеш. Вполне легитимно.
Да, да. Просто тот же глагол, да, но...
Да. Шел, пришел.
Да, да, да. Один есть грустный здесь, один здесь болеет, то есть которому больно. Следующая строфа. Икаджена ахер. Вехалайла ясис. Другой обручит, или другой освятит, другой обвенчает.
Вся.
Вот, по-русски вся, потому что они оба говорят одно и то же. А в еврейской традиции именно жених
дарит ей кольцо. Именно жених говорит ей, а Раят Микудешет. Она ему не говорит. И поэтому он здесь активен, а она нет. Поэтому по-русски, конечно, говорят, освятит венчанием. Да? Обручит. Якадшена Ахер Вегалайла Ясис. И той ночью возрадуется. Ясис — это возрадуется. Сасон Весимха — это радость и веселье. Следующая строка. Хатан Алкала Пелефе Ясис. Жених невесты, то есть, если вспомнить прошлую строку, другой обручит. И той ночью возрадуется жених невесты, да, жених невесты, хатан алкала. И тут вновь это не обоюдно, потому что, может быть, невеста хотела бы того. Это не обоюдно. Он активен. Дальше. Пелефе Ясис, уста к устам. Нет, это еще та. Уста к устам. Я для себя это перевел таким странным, может быть, словом. Усочиться. Это как асис, это сок. То есть, когда влажные губы жениха трогают, да, губы невесты. И он как бы...
Прильнут.
Да, здесь речь не об этом. Речь о соке. Понимаете, нельзя брать вот этот образ настолько живой, эротический, который пишет Гринберг. То есть, какова радость мужчины, приходящего к женщине? Он весь истекает. Уста сольются, может быть. Но вновь, понимаете, проблема в том, что он выделяет сок, она нет. Уста к устам. Она здесь пассивна. Он активен. Пе лефе я ахис. Сольет, может быть, тогда. Сольет уста свои с ее, если уж.
Это правильно. Да, вот так лучше.
Если уж сольет уста свои с ее устами. И последняя строчка в этой строфе, которую подчеркивает Гринберг. Велогу ганахон, но не он суженный. Не он. Вот в чем здесь дело. Он-то не знает, что это не он. Мы знаем. И, наверное, она тоже знает. Хотя о ней он не пишет ничего.
Как она может узнать?
Ну как? Или всякое возможно.
Знаете, нахон — это, собственно, правильный, верный. Но... Или это можно просто нахон употребить?
Я вам скажу, нахон вообще-то происходит от слова легикон, как слово мухан. Нахон — это мухан, то есть готовый. Не он к этому готов, не он суженный. То есть, не, как бы, изначально не это должно было быть.
Да, то есть, ну, как бы, слово «суженный» вы придумали сами.
Я его не придумал, я его нашел как наиболее близкое.
Как ваша трактовка?
Ну, как сказать, нахон – это готовый, не он готов. Готов, но, понимаете...
Понятно, но мы...
Хорошо. Это значит нахон. Да. В нынешнем иврите нахон — это правильно, неправильно, да. Кен нахон, ло нахон.
А что когда-то?
Когда-то нахон, да, если вы возьмете пророков, нахон — это как мухан на сегодняшнем иврите.
Да, но не суженный. Никак,
нет, никак. Не обязательно. То есть готов ко всему, может быть.
Да.
В нашем случае он готов именно к свадьбе,
готов,
а не к чему-то
он,
другому.
Он
то есть
готов,
не всегда готов ко всему.
Готов, всегда готов.
Вот-вот. Не всегда готов ко всему, а именно к этому. Да, подготовлен. Как бы сверху. Дальше.
это прямой, прямой язык. Адам шиберкос уремаса кивезадон. Человек разбил кубок и растоптал его как бы намеренно. Задон — это намеренно, с намерением. Так что? Вы правильно поняли. Но я перевожу так, как написано. И очень важно, что здесь не написано жених, потому что не мы же знаем, не он был настоящим-то женихом. А именно, что произошло? Человек разбил кубок и растоптал его как бы намеренно. Следующая строчка. Задон. Вехол круэй келуло тухлей земер берон. И все приглашенные на венчание и музыканты в пляс. То есть он описывает то, что можно было видеть. А не то, что...
Рон
— это пляс, это и пение тоже, но это может быть и пляс, потому что...
Это пение с пляса.
Клейзмер, он имеет в виду Клейзмера, поэтому я перевел музыканты. Клейзмер — это не музыкальные инструменты, сам это инструменты не играет. Да? Можно сказать не в пляс, а заиграли. Клулот — это венчание. Я вам скажу. По-русски действительно, когда венчают, то сверху как бы ставят венцы, да, то есть короны. Но почему это делают? Потому что на иврите это называется клулот. А на иврите есть несколько слов для венца. Есть кетер. Есть атара и есть калиль. Это редкое слово. Но калиль — это тоже венец. И поэтому это венчание. И поэтому, когда говорят о ком-то клиля шлеймут, клиля шлеймут, увенчанный всеми совершенствами. И поэтому, еще раз, у Клейзмер Берон, можно сказать, и все приглашенные на венчание, и музыканты взыграли. Или, да, я для себя перевел в пляс, потому что это как бы и короче, и проще. Но взыграли, да. Берон, Рон — это игра, игра на, в смысле, музыкальная. И пляс, и пение, и все такое. В кавычках, потому что, видите, сразу есть после этого тире. Итактек колалайла гагу, гашаон. Протикают всю ночь часы. Нет. Итактек колалайла, протикают всю ночь гагу, всю эту ночь часы.
Ну правильно, вы не об этом
просили. Да-да, Абышка, ну вот это часы, это вот они тикают. Но что это тиканье говорит? А часы-то знают, что всего, что произошло. Человек разбил кубок. Это не венчание, это не женитьба. Женитьба — это любовь. Человек разбил кубок и раздавил его. И увидев это, все приглашенные в пляс пустились. Все музыканты начали играть. Ну и что? То есть вот это противопоставление внешнего веселья.
И душин, и тиканья.
Вот. Внешнего веселья и вот этому тиканью размеренному и совершенно не... Совершенно не...
механическому.
Вот о чем часы говорят. Это должен вам сказать, что если взять это отдельно от всего, даже стихотворения, это довольно-таки страшный образ. Люди пляшут, люди поют, а часы тикают. То есть они
совершенно индифферент. Это никак не влияет на процесс времени. А время — это тот, мы уже это видели в других стихах, время — это тот ангел смерти, который стоит и поджидает, и тикает, давайте, давайте, пляшите, пойте. Но в нашем контексте это еще более страшно, потому что там даже те, которые соединились, не совсем соединились. Ибо не тот жених. Еще один герой в следующей строфе. Увага, я доех. Ло карула клулот. И пришел месяц, незваный на венчание. Можно сказать, взошел тоже месяц, да? Но здесь ба. Ба — это пришел. И действительно пришел к чему? Лехалон габаита хумуга. Пришел к окну дома того. Какого дома? В котором, конечно, первая ночь.
Мугав.
А оно, это окно, зашторено. Зашторено. Легагиф трисим. Легагиф — это зашторить. Это или закрыть на замок, тоже можно сказать, если это дверь. Если это дверь.
Прикрыто ставнями.
Навешено.
Но легагиф — это... Дам вам другое слово от того же самого корня. Магафаин. Сапоги. Казалось бы, что они закрывают совсем ногу. Прикрывают ее. Отделяют ее от дождя, от грязи. Это мага. Легагиф. Тот же самый корень.
Это магавники, которые нас отделяют.
Это магавники, а не магавники. Ну, это другое дело. Гу мага. То есть, пришел месяц, но он же не был званым гостем. А, потому что он только ночью, когда уже все разошлись, а ему тоже хочется подсмотреть. Но окно зашторено. Это неспроста. Еврейская традиция говорит о том, что от скромности совокупление должно происходить в темноте. Ну, что ему поделать месяцем? Ваест мишам аз ваяво лехалон. И отойдет оттуда тогда и подойдет к окну. Ну, дома уже это на следующий. Так. И подойдет к окну следующая строка Баи Шиеш Бобима Феугав. Дома, в котором алтарь и орган. То есть, как бы понятно, что он описывает костер.
Месяц
подойдет к окну того дома, у которого окна не зашторены, а там алтарь и орган.
Ну да, но там уже не в космосе.
Имеет, погодите, у нас есть еще одна строчка. Два тире, то есть как бы месяц смотрит, смотрит. Вешам омедгу хапохер эт ядав. А там стоит он, сплетая руки или ломая.
сжимая руки или скрещивая руки. Это как?
Или распинаю.
Может быть даже. Нет, потирая нет, потирая руки.
А может быть кусая руки?
Ну, может быть, почерпаю, да, тешит так.
Можешь кусать, пока не
уже воруешь. Похерет я дам. То есть, это может быть, понимаете, может быть. Дело в том, что с одной стороны, я еще раз говорю, он как бы там стоит в горе своем, да? Отдаленный от всего. Отдаленный от счастья своего. Но с другой стороны, мы понимаем, что, может быть, он это и выбрал. Несмотря на любовь. Или выбрал именно это. Есть один дом и есть другой дом. Тут не только два состояния, тут и два дома. Один дом совершенно по еврейскому обряду. Зашторены ставни. Да, ставни закрыты, зашторены окна. И даже месяц туда. То есть ничего извне, ничего чужого туда не проникает. Ничего чужого. А есть другой дом. Там окна открыты. Там алтарь и орган. Тоже, конечно, два непростых образа.
Дима, в принципе, употребляется и же и в описании Бет-Кнессет.
Да, 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 да. Это стол. Но это более позднее. В библейском иврите бима – это жертвенник. Бима или даже бама. Потом это сделали как бы сценой по греческому образу. Но это, да.
Лес, что такое?
Листот. И отойдет, отойти. И отойдет оттуда тогда и подойдет к окну дома и так далее. Вот это есть. Вот так, товарищи.
А какой там инфинитив?
Листот. Очень незапутанная, но туманная. Может быть, это туманное, лирическое, это баллада, которая оставляет для нас довольно широкое поле смысловое. Вот так.
Между прочим, есть очень большие сомнения в еврейской жизни Иисуса Христа. Его мало, по всей видимости, было
жутко. Ну, я не думаю.
Чего мы только...
Почему? Кто это сказал?
Я сейчас нарисую 12 мидрашей.
Нет ее родословной нигде.
Ну нет, так нет.
Где? Нигде, нигде.
Моя мама была еврейка.
Там, где есть, это не важно. Допустим, что это родословная фиктивно. И это вполне возможно. Но дело не в этом. Она была обыкновенная еврейка из Галилейская. Не какая-то там Матрона, может быть.
Ну, вообще не существовало.
Можно.
И это тоже говорят. Ну, мы же, ну, какое в этом смысле?